Я знаю, чем ты занимаешься, но не потому сюда явился. Для меня ты слишком мелкая рыбёшка. Без обид, но своё время я трачу на крупную дичь. Знаю и уважаю тебя за это. Мне нужна информация. Конечно. Пистолет-то у тебя. Шучу. Что ты хочешь знать? Бэтмен снял с пояса небольшой мешок, достал оттуда баллончик, тот самый, из которого Илона выпустила газ, и передал его Тони. Маротти хотел задать Бэтмену какой-то вопрос, но передумал. Итальянец выудил из кармана замызганного жилета круглые очки, нацепил их на нос и внимательно осмотрел баллон. «Где ты это нашел?» «Неважно. Скажи, кто его сделал и для чего?» «Я думал, это твоя штучка». «Нет», — покачал головой Тони. «Отменная игрушка. С моими инструментами такую не сделаешь. Видишь, какая кромка? Тут нужен станок с нулевым сверлом и лопаточный редуктор. Я ими не пользуюсь». «Сможешь определить, чья работа?» «Наверное. Ты не против, если я разрежу эту штуку пополам?» «Давай». Маротти проковылял на другой конец комнаты и подрегулировал лампу, чтобы та светила на верстак. Потом зажал баллончик в тисках, разрезал пилой с алмазной кромкой, внимательно осмотрел половинки, нахмурился и осмотрел снова, теперь уже через увеличительное стекло. Наконец, одно отложил в сторону и подверг еще более тщательному изучению вторую. Обнаружив искомое, Тони довольно крякнул. «Бэтмен, видишь этот значок?» Человек-летучая мышь воспользовался увеличительным стеклом и увидел на внутренней стороне металлического баллона крошечную латинскую букву «Ви» с перекладиной. «Торговая марка», — пояснил Маротти. «Знаешь, чья?» «Видел где-то, но где — не припомню». «Наверняка она найдется вот тут». Тони снял с покосившейся книжной полки увесистый том. «В этой книге собраны разные торговые марки и эмблемы». «Вот, логотип принадлежит КБ, корпорации «Броненосец». Тут написано, что ее фабрика располагается в техасском городе Огденсвилле. Директор фабрики и главный акционер компании Руфус Мерфи по прозвищу Рыжий». «Тебе что-нибудь известно об этом броненосце?» «Фирма производит оружие на продажу. Специализируется на так называемой экзотике, начиная от миниатюрных шпионских штучек и заканчивая ракетными установками». Маротти снял очки и убрал их в потертый чехол. «Что было в этом баллоне?» — спросил он, поворачиваясь к Бэтмену. «Слезоточивый газ?» «По всей видимости, усыпляющий. А может, и ядовитый. Я не стал проверять на себя. Разумное решение». «Тебе что-нибудь об этом известно?» Маротти подошел к стене, где на деревянном крючке висел его пиджак, и выудил из кармана сигарету. «Ходили разные разговоры», — отозвался он, закуривая, — «о новых противопехотных газах. Некоторые усыпляют человека на сутки, не причиняя ему вреда. Но стоит слегка поменять формулу, и человек умрет. И при этом никакого запаха. Есть еще формула, включающая ЛСД. Такой газ вызывает галлюцинации и дезориентирует противника». «Занятно. Проявляют ли преступники интерес к подобным газам?» «А как же? Представь себе ограбление. У всех свидетелей приход, им мерещатся разные ужасы, а ты преспокойно выносишь из банка деньги. Ну, пока никто не наложил лапу на такие штуки, иначе ты бы уже об этом услышал». Бэтмен мог бы самолично засвидетельствовать, что, по крайней мере, одному человеку уже пришлось испытать на себе действие таких штук. Но рассказывать об этом Маротти он не стал. На следующий день в 9 утра Брюс Уэйн, переодетый Чарли Моррисоном, приехал в аэропорт Готэма. У него был заказан билет бизнес-класса до Огденсвилля с пересадкой в Атланте. Два чемодана весили больше положенного, но их удалось отправить тем же самолетом. На внутренних рейсах багаж обычно не проверяют, но даже если бы служащие аэропорта заглянули в чемоданы Брюса, они обнаружили бы там лишь образцы разных фабричных деталей. Только собранные надлежащим образом, эти детали превращались в снаряжение, которое Бэтмен использовал во многих своих делах. В Атланте было жарко и солнечно. Уэйн выпил кофе в зале ожидания бизнес-класса и просмотрел газету. Скоро пришло время садиться на следующий самолет. Удивительным образом он прибыл почти вовремя. Полет прошел без особых происшествий. После полудня по центральному североамериканскому времени Боинг 747 приземлился в аэропорту Стейк Плейнс, которым пользовались жители Огденсвилля и Амарилла. Еще из Готэма Брюс отправил телеграмму в хьюстонский офис Финли Лопеса, консультанта по капиталовложениям в области энергетики и оборонной промышленности. Лопес считался одним из ведущих специалистов на Юго-Западе, и Брюс в образе Чарли Моррисона часто вел с ним дела. Финли прилетел из Хьюстона в Огденсвилле и теперь встречал его в аэропорту.
«Рад вас видеть, мистер Моррисон!»
Дородный, со светло-оливковой кожей, черными усиками и блестящими карими глазами, под которыми набухли темные мешки, Лопес был всегда вежлив и общителен. Над левым глазом у него красовался небольшой шрам. Память о детстве, проведенном в неблагополучном латиноамериканском квартале Браунсвилле.
«Прекрасно выглядите, Финли. По-прежнему угождаете прекрасным синьоритам?»
Лопес ухмыльнулся. Его репутация дамского угодника была хорошо известна от Хьюстона до Альбукерки.
«Угождаю, но не все время, мистер Моррисон. Бизнес прежде всего. Хотя, если угодно, мы с вами можем вспомнить старые добрые времена».
«Спасибо за предложение, но, боюсь, я здесь исключительно по делу».
«Тогда давайте поскорее покончим с делами и повеселимся на славу. Или отправимся на мое ранчо, барбекю по старинке, как принято в Техасе. Моя жена Эсмеральда творит с говяжьими ребрышками чудеса».
«Я помню, как замечательно готовит Эсмеральда. Передайте ей, пожалуйста, привет и мои наилучшие пожелания. Но я в Техасе лишь на один день и вечером возвращаюсь в Готэм».
«Проклятие!» В приступе шутливого гнева воскликнул Лопес. «Ничем вас не соблазнишь. Чем могу быть полезен, мистер Моррисон?»
«Меня интересует КБ».
«Хорошее, надежное предприятие», — кивнул Финли, — «с первоклассной репутацией». «Рыжий Мёрфи — человек крутого нрава. Он вам понравится, мистер Моррисон. Немного похож на Спенсера Трейси, правда, не такой симпатичный».
«Мне нужно с ним встретиться. Сегодня же.
Давайте найдем телефон».
Лопес куда-то позвонил из стоявшего в аэропорту телефонного автомата, а потом вернулся к Брюсу, недоумевающе качая головой.
«Не знаю, что нашло на Мёрфи», — сказал он. «Стареет, наверное».
«В чем дело?»
«Я разговаривал с его личным секретарем, и она сказала, что Руфус никого не принимает».
«А когда станет принимать?»
«Она не знает. Сказала только, он очень занят какими-то важными делами».
Лопес задумчиво почесал подбородок.
«Я, пожалуй, еще кое-кому позвоню».
Через 10 минут он сообщил Уэйну следующее.
«Я связался с Беном Бракстоном. Вы его вряд ли знаете, мистер Моррисон. Это главный редактор местной газеты «Вестник Огденсвилля». В свое время я оказал ему несколько услуг, так что он с радостью поделился информацией. Информация эта общедоступна, но зато мне не пришлось тратить время и выуживать ее из старых газет. Похоже, в последние месяцы Мёрфи ведет себя странно. Недавно они с женой, ее зовут Лавиния, хорошая женщина, переехали в служебную квартиру, которая находится прямо на фабрике».
«Значит, сейчас они оба живут на фабрике КБ».
«Точно, и никуда не выходят. Иногда разговаривают с родными по телефону, но никого не принимают. Даже не повидались со своим сыном Деннисом, а он недавно был в городе проездом в Южную Америку. Деннис — специалист по пожарной безопасности, он почти все время проводит в разъездах. Но на этот раз Мёрфи не стал с ним встречаться. Очень странно».
«Действительно странно», — согласился Брюс.
«Ну что ж, Финли, давайте где-нибудь пообедаем, а потом я сяду на вечерний самолет до Готэма». «Вы что, вот так сразу и отправитесь домой? Бросьте, мистер Моррисон, расскажите хотя бы, зачем прилетали».
«Да ничего особенного. У меня появилась некоторая информация о КБ, и я обдумывал крупную инвестицию. Хотел поговорить с Мёрфи, посмотреть на него перед тем, как вкладывать деньги. Но если на этот раз не получилось, подождем следующего. Вы знаете, тут в округе хороший ресторан?»
«Конечно. Надеюсь, вы любите жареные ребрышки, мистер Моррисон. Неподалеку от Огденсвилля один из лучших ресторанов штата».